Передача «Новая жизнь», 1031. Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Передача «Новая жизнь», серия передач с равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте, здравствуйте, Ницца Мазоц. Здравствуйте, мы хотели бы поговорить сегодня с равом Лайтманом о языке иврит. Является ли он особенным, или это просто еще один язык, такой же, как и другие? Как это может помочь нам в развитии нашей новой жизни, кроме того, что есть у нас сегодня? Итак, Ницца, пожалуйста. Да, язык иврит, он особый, он уникальный. Говорят, это тяжелый язык, и это семитский язык. Мы видим, что он отличается. Даже когда мы читаем справа налево, все читают слева направо. То есть есть нечто особое в этом языке. Мы хотели бы понять, в чем особенность этого языка. Мы видим, слышим о латинских языках, которые развились. Английский, испанский, французский. Есть языки азиатские, японские, китайские и так далее. Что особенного в языке иврит? Прежде всего, мы видим, что сам язык, он не отличается от других языков. Звучит нормально. Не какие-то особые там исключительные звуки. Язык, хотя и не пишут его, не изображают латинскими буквами, но это не проблема. Японцы могут писать сверху вниз и наоборот, и арабы пишут тоже так же, как и мы, справа налево и прочее. У эфиопов мы видим, насколько их язык и их письмо отличаются. И иврит в этом как раз-таки не находится, не отличается чем-то особенно. Это не как китайские иероглифы или какие-то знаки у эфиопов или там у армян или грузин. Это древние языки, которые очень отличаются. Почти странные для европейского глаза. Кто говорит, что европейский взгляд именно правильный взгляд, и почему мы должны брать его как эталон? Но если мы возьмем источник языков, то это, конечно, древний иврит. Это исходит от шумеров, из Вавилона, в те времена, и постепенно это развилось. Но это не так важно для нас, как важно потребность развития языка, и особенно развития языка иврит. В сущности, нет никакой необходимости в иврите. Буквально так. Потому что иврит был предназначен только для того, чтобы записывать духовные состояния человека, его формы связи с Творцом, через его формы связи с подобными ему, человеку, которые связаны с ним и с Творцом. И только это код, который предназначен только лишь для того, чтобы записывать воодушевление, впечатление, исследование о связи между человеком и Творцом. И поэтому этот язык, то, что сделали с ним на протяжении лет, это ладно, но он непонятен обычному человеку. Не понимает элементы букв, не понимает смысла букв, формы связи между ними. Он не понимает основы букв и корни их. Это совершенно... Это законы, они духовные, поэтому человек не находится в этом. То, что мы получаем, мы получаем алфавит, азбуку, и начинаем использовать. Так как учат, я вижу, как мои внуки учились. Ну, так это. Но каббалисты которые изобрели язык, они раскрыли его из духовных сил. В связи между собой они поняли силы позитивные, негативные, отдачи и получения, насколько они должны быть ограничены какими-то областями, желаниями. И исходя из этого, они обнаружили, что в связи между ними и Творцом есть такие 22 плюс 5 такие формы выражений, которые называются буквами. Буква — это символ. Это выражает форму связи и между людьми с Творцом, или между людьми и людьми и Творцом, между людьми и между ними с Творцом. То есть такой треугольник. Это между и между людьми, и между людьми и Творцом. Да. И они нашли эти формы связи, раскрыли, исходя из своей духовной работы, и исходя из этого раскрыли язык. Это язык очень простой в своей основе. Есть точка, начальное желание, и вне точки это линия, либо сверху вниз это свет хохма, либо право-лево, лево-право это свет хасадим, и круг это правильная связь в центре между ним, и есть треугольник и квадрат. Это формы связи между людьми и между людьми и Творцом. И поэтому ты не можешь сказать, а где же здесь разные формы? Скажем, допустим, звезда Давида. Нет. И другие есть. Именно эти. Не эллипс, не еще что-то. Есть очень четкие определенные формы в связи между желаниями человека и эти желания, которые их желают уподобить высшей силе, с высшей силой. Это язык, который мы записываем, письменный язык, и он делится на группы букв. Есть 5 букв, групп букв, кроме манцепах, это буквы конечные, это первое. Кроме того, в этих буквах, разумеется, есть различные формы, это понятно, и мы выражаем иначе. То есть и грамматика. Не потому что нам это вздумалось, и поэтому мы меняем от поколения к поколению. Как, скажем, французы не могут понять француза, который жил 500 лет назад. Я уже не говорю о тысяче или 1500 лет. Это вообще и разные люди, и разный язык. У нас нет. Мы изучаем Гмару, которая написана 2000 лет назад, и другие святые книги написаны 3000 лет назад, и Авраам, который написал 3500 лет назад. Ничего страшного, мы понимаем все. Кроме того, что есть иврит и арамит, арамейский язык, это как язык и его отражение, зеркальный. То есть иврит — это исконный язык, а арамит — это отражение, да, духовное отражение иврита. Поэтому наш язык не меняется, грамматика его не меняется, все законы, они постоянны, и у них нет никакой возможности измениться, потому что они относятся к основам духовной природы, которая не меняется. Мы описываем формы связи между людьми и высшей силой, и это не может измениться, эти законы, потому что они законы. Да, они находятся выше человека, но человек постигает эти законы, и тогда он, чтобы их изобразить и как-то отметить, он берет их и как будто бы опускает их, выражая в разговорной речи или в письме. И здесь возникает вопрос. Мы говорили пока что о письме. Да, в чем разница между письмом и речью? Да, есть танта. Мы в Каббале изучаем, что такое танта. Там имени кудот, тагин, отиот. Это все мы учим из взаимосвязи души с Творцом, что высший свет, который приходит к нам от Творца и облачается в кли, в сосуд души человека, его исправленное желание, это называется душа человека. Этот свет, который наполняет душу, душа начинает впечатляться от этого света, и ее вот это впечатление, оно рисует эти знаки, которые называются танта, там ему тьет тагин. Там им никуда тагин утиот. И от букв к буквам у нас есть слова, язык, и там есть еще различные знаки, мелодия такая, как правильно читать, потому что есть дополнительное чувство, то, что, скажем, есть в Торе. Но все это язык письменный. Также у нас есть пять видов букв и пять конечных букв в манцепах. Есть у нас также пять типов звуков, которыми мы выражаем речь. Почему пять? Потому что это пять частей души. Кетер, хохма, бина, зарампин, малхут. И поэтому у нас есть пять типов букв, кроме конечных букв, которые просто должны быть в конце слова. И пять типов выражения. Это гортанные буквы, зубные буквы, ну и так далее. Все эти буквы делятся на пять групп, и они тоже в соответствии кетеру, хохма, бина, зарампин, малхут. Это способ выражения их. Да, мы не умеем правильно использовать это. Когда-то вот, йеменцы это использовали правильно, но тоже сегодня это исчезло, и очень жаль. У нас есть также много букв. Шин и самых, айн и алиф, разные такие, которые исчезают из устной речи. Мы должны просто запомнить, как пишется, и нам кажется, что это лишнее, но они все согласны с законом грамматики железным, который нам нельзя менять. И я хотел бы здесь спросить что-то. Я не знаю, как там работает Академия языка иврит. Я хотел бы понять некий принцип в том, что вы описали. Вы сказали, что язык иврит описывает связи между людьми, исходя из этих связей, связываются с Творцом, и так они выражают разными символами языка, начиная с маленьких значков, которые составляют букву, линии, вверх, низ, право, лево, все, что вы описали, через конструкцию этих букв складываются они в слова, огласовка и так далее. Я бы хотел понять основу. Что значит, что связь между людьми, и исходя из нее они приходят к связи с Творцом и выражают это буквой или определенным словом. Объясните, о чем идет речь. Может быть, я почувствую. Дайте пример. Ты должен снова спросить, потому что пока ты говорил, я думал про тысячи разных вещей. Хорошо, я подытожу вопрос. Люди из своей связи пришли к связи с Творцом, так вы сказали. И выразили это и речью, и письмом. Да. И так возник язык иврит. Объясните, о чем идет речь. Дайте мне пример. Что значит, что люди связываются друг с другом, и, исходя из этого, связываются с Творцом, и вдруг у них возникает какая-то буква или слово, или еще что-то? Пожалуйста, дайте пример. Ты говоришь о письменном языке или устном? Письменный язык — это очень просто, потому что есть черная точка желания. Что такое черная точка желания, чтобы я понял? Ну, ты должен изучать науку Каббала. То есть это желание человека, вы говорите. Да. Его желание черное, эгоистическое. Если он хочет развиться, то он производит разные действия, чтобы получить от силы отдачи Творца, силы любви. Он получает силы, и тогда эта точка начинает разбухать. И исходя из того, что она разбухает, она обретает, она становится объемной. И в этом объеме она может наполнить желание ближнего. В желании, которое она получила от Творца, она может доставлять наслаждение Творцу или ближнему. Что такое Творец? Сила природы, отдача и любовь. Что? Это отдача и любовь. Любовь я знаю. Что такое отдача? Сила наслаждения, то есть общая сила любви и наслаждения. Да, в которой мы живем. Что значит мы живем, находимся в ней? Ты не чувствуешь, но ты находишься в ней. Что это значит, Раф Лайтман? О чем вы говорите? Я говорю, что мы живем в Творце, и Он сила отдачи и любви в творении. Да, и мы находимся в Нем, потому что нет никого, кроме Него. Я понял, ты такой Творец, теперь есть мы. Люди, которые должны начать развивать между нами отношения. Для чего? Для чего? Чтобы ощутить Творца. Чтобы ощутить Творца. И мы должны создать между нами такие виды связи, которые будут подобны природе Творца. То есть мы изначально находимся в обратной форме Творцу. В чем обратно? Мы эгоисты, каждый думает только о личной выгоде. И тогда мы можем подняться над природой, если мы можем подняться над нашей природой, соединиться друг с другом в форме отдачи и любви, в объединении между нами. И именно в связи между нами, когда мы развиваем ее, мы можем почувствовать с помощью закона подобия свойств Творца. Как это связано с развитием языка иврит? И тогда мы развиваем, что в связи между нами есть законы. Как связываться, как соединяться? И эти законы существуют в связи между нами и Творцом. И формы нашего желания получать, отдавать, любить, отдаляться, приближаться. Все эти формы мы записываем, как на чертеже, схематически. И это приводит нас к языку. Это язык святости. Почему святости? Потому что я записываю здесь действия, в которых я объясняю себе и другим, как мы можем уподобиться Творцу, приблизиться к Нему, раскрыть Его, соединиться с Ним. Это язык. Язык — это связь. Это то, что отделяет язык иврит от других. Да. То есть язык — это просто передача информации между людьми, а иврит включает связь нас и ощущение высшей силы. И связь между нами и высшей силой описывается с помощью букв. Могут быть буквы, могут быть слова. И слова, как мы говорили, это когда есть пять способов выражения, есть верхняя губа, нижняя губа, связь между губами, выражение. Это, короче, есть здесь есть что изучать. Да, это слышится как язык программирования. Они понимают, как, что они передают друг другу. Тоже и здесь. здесь есть некий особый язык, связь, который выражается буквами. Да, если мы раскроем книгу каббалистов, где они описывают свои намерения, мы там ничего не увидим. Алиф, гей, ют, такие символы. То, что ничего нельзя понять там. Но они записывают таким образом действия, которые должен произвести человек, чтобы у него были правильные намерения, связи между им и другими. Почему пятикнижие написано на иврите? А как может быть иначе? Что, на идыш? Как может быть? Как может быть, что книга, которая говорит о работе человека с Творцом, будет написано на каком языке можно это написать, как это выразить? Это ты читаешь в Танахе слова и формы букв и предложения согласно тому, что ты понимаешь. Но каббалист не читает это таким образом. Он читает Танах внутренним образом. Для него форма букв — это как книга Торы. Почему там нельзя изменять даже начало буквы «Юд»? Это, потому что все это информация, как мы связываемся между нами, как мы связываемся с Творцом, как Творец хочет выразить, изобразить себя в наших желаниях, в нас, в нашей душе. И связь между нами и Творцом — это письмо Торы, запись Торы. То есть это формула, поэтому там нельзя ничего изменять. Разумеется, конечно. Это тысячи поколений так. Теперь вопрос по поводу поколений. 2000 лет назад наш народ вышел в изгнание, рассеялся среди всех народов. Группа евреев попала в Йемен, Россию и разные страны. Язык остался только для изучения Торы в синагоге и так далее. Потом проходит 2000 лет, постепенно мы приближаемся к нашему времени, начинаем возвращаться в Израиль, снова оживляют иврит. Сегодня мы сидим с вами в телевизионной студии, разговариваем на иврите. Что вы можете сказать обо всем этом процессе? Язык как будто бы исчез, а сейчас мы как бы вернули его, и это официальный язык нашей страны. Что это за процесс и какая следующая станция? Это процесс, в котором нет никакой необходимости, если мы не начнем связываться между нами сердцами и не начнем раскрывать правильный иврит. Это язык связи между нами и Творцом. Иначе нам вообще нельзя использовать его, и он не предназначен для такого обыденного использования и всего этого письма, которое есть в нашей прессе и так далее. Не для этого предназначен этот язык. Каббалисты вообще не хотели раскрывать этот язык изначально, тысячи лет назад. Предназначен для чего язык? Чтобы объяснять нам только форму связи между нами и Творцом. Так о чем же мы можем говорить на этом иврите, о котором вы говорите? Только возлюби ближнего, как самого себя. Возлюби ближнего, как самого себя. Об этом весь язык. Об этом говорит вся Тора. И поэтому называется святой язык. Да, святой. Святой — это значит отдельный. Ты посвящаешься мне, то есть ты принадлежишь только мне, так говорят. Святость — это причастность, это принадлежность высшей силе. То есть здесь мы говорим на языке иврит в Израиле, это не тот язык. Это мы просто унижаем, удешевляем этот код, который есть между нами и Творцом. Ну, это как... Что можно с нас спросить? То есть это некий высокий язык, который описывает связь между человеком и Творцом, и мы превратили это в такой язык между нами, а в Торе есть некий уровень, это более низкий уровень, чем в Торе. Но эта связь, любовь, открытое сердце и связь между человеком и ближним должен проходить в повседневной жизни. Это не где-то там на облаках. Давай вернемся к правильной связи между нами, возлюби ближнего к самого себя. Исходя из этого, придем к возлюби Творца своего, и тогда откроется язык, и ты будешь знать, его внутреннее значение. Ты будешь знать, как связываться, соединяться между всеми и Творцом, и тогда мы раскроем внутреннюю часть языка, и не будешь ты запутан тем ивритом, который ты читаешь в газете. А внутренний язык относится только к нам, к евреям, или... нет. Так же, как в конце поколений, наверняка мы соединимся со всеми людьми во всем мире, и все поймут из связи правильной между собой этот язык. И каббалисты, я снова говорю, они изначально хотели сохранить этот язык только для тех, кто связывается между собой и Творцом. То есть, как мы и говорили прежде, это такой язык программирования. Неважно, программисты, на каком языке они говорят, и какой культуре принадлежат, они понимают друг друга. И вот поэтому язык святости иврит, он выражает отношения, связи, которые не зависят от культуры или еще от чего-то. Совершенно нет, конечно, здесь нет ничего такого. Только язык объединения и связи между нами и высшей силой. У меня вопрос один тревожит. Вы говорите, что иврит — это язык, который говорит об очень качественных и высоких связях отдачи между людьми, и из них люди ощущают силу отдачи любви, которая находится во всем творении. А если я открою, скажем, Пятикнижие, я вижу там много разных связей между людьми, очень плохих, злых, там есть убийства, войны, грабежи, тысячи разных выражений, то есть не все там розовое такое. Но когда вы говорите, что иврит создан как язык любви, люди проходят разные конфликты и открываются разные... Это не какой-то там фильм «Хэппи-энд». Все создал Творец. Ты открываешь ненависть относительно любви, связь относительно разрыва. И это для того, чтобы раскрыть суть Творца, потому что ты не можешь выяснить его иным образом, а только как явление его противоположности, проявление света из тьмы. Поэтому все эти рассказы, их нужно понимать. Но невозможно без отрицательного. Именно из негатива, из-за эго, из-за всех вот этих страшных свойств, которые есть в людях, мы, исходя из этого, можем познать Творца. Последний вопрос, наше время подходит к концу. Вы сказали, что в иврите есть внутренняя часть. Что такое внутренняя часть языка? Свет. Свет. Язык — это всего лишь инструмент. Буквы — это инструменты, это килим, сосуды. А то, что наполняет их, это свет, это присутствие Творца. Каждую букву, каждое кли, каждое желание наполняет свет особым образом. И это истинный язык. Спасибо, Рав Лайтман, спасибо, Ницца, спасибо вам за то, что вы были с нами. Учим иврит, новая жизнь. Всего вам доброго.